Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья и гости нашей церкви. Приветствую именем того, кто был изъявлен за грехи наши и кто понес на себе беззаконие наше. Приветствую вас именем Господа и Спасителя Иисуса Христа. Если мы с вами открываем любой государственный календарь, мы непременно заметим, как много в нем памятных событий и дат. Люди вспоминают день узников и жертв Холокоста. Люди вспоминают жертв политических репрессий. Есть особо установленный в нашей стране день памяти и скорби 22 июня. В эти дни мы оглядываемся назад, вспоминая те ужасные события, которые происходили. К этим датам люди приурачивают какие-то мероприятия, ставят памятники, для того, чтобы эти памятники были молчаливым свидетелем тех событий, которые проходили многие годы назад. Но люди ставят памятники не только себе. Люди ставят памятники и Богу. И один из таких памятников Иисусу Христу находится на высоте 700 метров над уровнем моря в городе Рио-де-Жанейро. Иисус Христос из бетона и железа, стоящий высоко над горою, казалось бы, обнимает весь мир. Один молодой человек во время своей учебы в Рио-де-Жанейро, когда впервые он увидел эту статую, этот памятник воочию, так охарактеризовал свои впечатления. Он говорит: то, что я увидел, оно поразило меня. То, что передают картинки и рисунки, они не передают всю ту величину, все то великолепие и весь тот трепет, который ты ощущаешь, когда стоишь у подножия высоченной статуи Иисуса. Он говорит: когда я направил объектив своей камеры для того, чтобы заснять поближе, взять более крупный план этого памятника, я вдруг заметил две необычные вещи для меня. Во-первых, это глаза каменного Бога. У этого молодого человека создалось впечатление, что скульптор преднамеренно лишил Бога глаз. Он не оставил места для зрачков, он просто несколькими чертами обозначил контуры глаз. Железный Бог, который не имеет глаз и ничего не видит. С другой стороны, он обратил внимание, что поверх одежды Богу сделали каменное сердце. Я думаю, вы можете видеть на рисунке. Бог без глаз и с каменным сердцем. Таким представил себе Бога архитектор этого памятника. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы вспоминать, для того, чтобы помнить. Помнить Бога, который представлен в Священном Писании. Помнить то, что Он совершил ради каждого из нас. И я хотел бы сегодня поразмышлять с вами над тем, каким Бога видим мы. Быть может, и для нас Он слеп, и у Него каменное сердце. Апостол Павел в первом послании Коринфской церкви в 11 главе говорит нам: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание. также и чашу после вечери, и сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Апостол Павел в этом отрывке дважды напоминает нам и говорит: друзья, всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу Господню, вы вспоминаете о том, кто дал вам эту чашу и дал нам этот хлеб. Давайте посмотрим, что говорит нам Писание о памяти вечери. О чем должны вспоминать мы, когда приходим раз в 3 месяца, в субботу, для того, чтобы отпраздновать день памяти Иисуса. Сегодня мы вспоминаем с вами агонию борьбы. Сегодня мы с вами незримо присутствуем на Голгофе, где видим распятое, безгрешное тело Господа Иисуса Христа. Когда мы читаем повествование о распятии в Евангелиях, каждое из них по-своему передает всю напряженность, всю трагичность и боль произошедшего. Давайте взойдем на Голгофу. Что мы видим там? Что слышим? Вот 3 креста. Внизу люди, в шуме, суете, забот, солдаты делят одежды Христа, бросая жребий и, наверное, даже не обращая внимания на то, что происходит рядом с ними. Они увлечены наживой. Они увлечены тем, что сейчас кому-то из них достанется прибыль. Вот стоят религиозные лидеры, первосвященники, книжники, фарисеи. Нет, они смотрят на крест. Они смотрят и смеются. «Эй, сойди с креста. Ведь ты говорил, что разрушишь храм и в 3 дня восстановишь его. Сойди же, яви чудо, и тогда мы уверуем в тебя». Они смеются, они празднуют свою победу. Вот рядом с крестом те, кому в этот день не до смеха, кому в этот день не до праздника. Женщины, которые любят Иисуса, которые ходили вместе с Ним, и любимый ученик Иоанн. О чем думают они, глядя на Христа? О чем думает Мария, глядя не на Бога, а на своего сына, которого в муках рождения произвела на свет, которого воспитала, и который в 33 года вместо счастья земной жизни испытывает поругание и распят на кресте. О чем думает мать, когда видит умирающего сына? Когда моему сыну Марку было 2 года, он прыгал на диване и сломал ногу. Я отвез его в больницу, и доктор, который накладывал гипс, попросил меня, чтобы я держал его крепко, чтобы он не шевелился руками, не мешал проводить спасательную операцию. И вот я держал его маленького, он ничего не понимает, он кричит, он визжит на эту больницу. Я держу его крепко и в виде страдания. Я не могу ему объяснить, что это нужно. Я стою и плачу. И думаю, Господи, а как же было тебе, когда с небес ты смотрел на своего сына, которого мы гвоздями прибили ко кресту. О чем думал Иисус, когда смотрел с высоты креста на все человечество? И нас поражают его слова, которые он говорит на Голгофе. Он не думает о себе. Он не думает о том, как больно, как тяжело ему. Он не думает о зря проведенном времени на земле. Он смотрит на Иоанна, он смотрит на Марию, мать свою, и говорит, вот теперь твой сын, а это твоя мать, заботься о ней. Он смотрит на погибающее человечество и взывает к Богу, «Отче, прости им, потому что они не ведают, что творят». Каково это сыну остаться без отца? Когда грехи всего мира, когда мой и ваш грех возложены на Иисуса, отец отворачивается от сына. И сын в агонии, в борьбе произносит слова: «Отец, для чего ты оставил меня?» На Голгофе хочется молчать. На Голгофе хочется плакать. Потому что понимаешь, из-за моего греха сердце Сына Божьего остановилось. Когда мы приходим на Голгофу, мы вспоминаем, как дорог каждый из нас Иисусу. И когда воин копьем касается тела Христа, кровь и вода попадают нам на лицо, и мы вдруг просыпаемся и понимаем, что если бы не было Голгофы, если бы не было плача Марии и женщин, если бы не было радостных возгласов, деливших ризы и насмехавшихся над Христом, сегодня не было бы и нас. И не было бы смысла в дальнейшем нашем существовании. Евангелист Иоанн в первом послании пишет, что кровью Христа мы очищаемся от всякого греха. На Голгофе мы не только вспоминаем о жертве, которую принес Иисус, о его страданиях. На Голгофе мы осознаем, что кровью Христа мы искуплены от греха. Евангелист Иоанн в 6 главе с 53 по 54 текст напоминает нам о еще одной важной функции вечери Господней, а еще одном событии, которое мы вспоминаем в этот день. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Сегодня мы обновляем надежду нашу и наше упование на то, что если будем пить кровь Иисуса и есть плоть Его, то Он непременно исполнит обещанное. И настанет день, когда Он придет для того, чтобы мы могли с Ним есть и пить в Царстве Небесном. Сегодня мы предвосхищаем пришествие Христа. И поэтому день памяти у нас переплетается с тоской, разочарованием, переживанием и в то же самое время с надеждой и верой в лучшее. Также евангелист Лука говорит о том, что во время вечери мы не просто вкушаем благо будущей жизни вечной с Иисусом Христом, мы берем на себя обещание взять крест и следовать за Ним. Взять свой крест, каким бы тяжелым он не был, и пойти за ним. Мы обещаем себе и Богу, что будем стремиться идти его путем. Ну и, конечно же, мы не можем с вами вспомнить текста, о котором говорит апостол Павел, посланник Ефесской церкви. «Сегодня кровью Иисуса Христа мы все породнились». Мы все стали семьей. Некогда чужие, сегодня мы близкие друг другу. У нас есть семья. И каждую субботу, приходя в Дом Божий, мы можем испытывать благословение этой семьи. Но перед Голгофой была горница. Перед Голгофой, перед тем, как искупить нас, перед тем, как обновить нашу надежду на вечную жизнь и объединить нас в одну семью кровью Своей, Иисус преподает Церкви урок великого смирения и любви. Эллен Уайт пишет, что первые слова, которые сказал Иисус Своим ученикам, как только они остались наедине в горнице, это слова о Его любви. И Иисус не просто сегодня обещает нам жизнь вечную. Он желает, чтобы здесь, на земле, мы имели внутри себя знак. Если хотите, даже печать Божью. Мы, адвентисты седьмого дня, всегда печать Божью связываем с субботой, с особым днем поклонения. Мне кажется, что Иисус в Евангелии от Иоанна, в отрывке с 33 по 38 текст, связывает печать свою или знак свой, знамя народа своего с любовью. Смотрите, что говорит он. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал же ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечает ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечает ему: «Душу свою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как ты отречешься от меня трижды». Заповедь новую даю вам, говорит Иисус. И Петр тут же восклицает: «Господи, там мне известна эта заповедь. Я о ней давно уже знаю. Я за Тобой готов идти. И если нужно, Господи, я так сильно люблю Тебя, что я и готов душу свою положить за Тебя». И Господь напоминает ему и церкви своей о гордости каждого из нас. «Господи, да мы любим Тебя, мы любим ближнего. Никаких проблем и вопросов с этим нет у нас. И мы готовы душу свою положить за Тебя». Бог говорит: «Стоп, не спеши произносить эти слова. Ты не знаешь сердца своего. Исследуй, посмотри внутрь, что движет тобой, какие мотивы действий твоих». Иисус говорит, что в соответствии с тем, что мы будем иметь любовь друг к другу, о нас узнают все, что мы кто, друзья? Его ученики. С тех пор, как я стал пастором, я часто задаю Богу этот вопрос: «Господи, что-то не так. Почему о нашей церкви не знают, как о церкви любви друг к другу? Почему о нас знают в соответствии с другим знаменем? Она знает, что мы переругались между собой. Она знает, что мы делим что-то между собой. Она знает, что мы с тем или иным поступили не так. Три церкви. Я совершал служение в трех церквях в Беларуси. И в каждой из церквей я замечал одну и ту же картину. О нас не знали, как о церкви, внутри которой имеют любовь друг к другу. Нет, возможно, любовь была, но люди ее не замечали. Первая церковь небольшая, 7-10 человек. Но прихожане, члены церкви, в субботу, как-то смиряя себя, набираясь терпения, еще выдерживали субботнюю школу и проповедь, чтобы не съесть друг друга. Но среди недели они могли пройти мимо по улице и даже не поздороваться. Маленький городок, 10 тысяч населения. Затем была следующая церковь. Две наших сестры работают вместе в одной организации. Одна из них начальник всей этой организации, вторая помощник. И всякий раз в субботу, когда они приходили на богослужение, то одна, то другая рассказывала, как они активно проповедуют там в своем коллективе, и в горисполкоме, и вообще во всем городе. Я, конечно же, свято этому верю, как пастор. Они действительно проповедуют. Но я стал замечать, чем больше я там находил, что то в одну субботу не придет, если одна не придет, вторая приходит и начинает мне на ту сестру, которая не пришла, всякие интересные истории рассказывать. Потом, наоборот, они меняются местами. И так продолжалось 3 года. Нет, меня, конечно, предупредили, что уже, наверное, 8 лет, пока они работают вместе, они тихо ненавидят друг друга. Когда я однажды поехал к ним на работу познакомиться с коллективом, но мне интересно было, раз они так много проповедуют, наверное, там уже коллектив готов к крещению. Я приехал и зашел в тот момент, когда они проповедовали. Друзья, мне было страшно. Они просто ругались. Они ругались так, что было слышно на входе в эту государственную организацию, как две сестры любят друг друга. И сидел вахтер сразу же. Я извинился перед ним. Говорю: «Вы знаете, извините, пожалуйста, но вот они живые люди. Они наши сестры, мы их любим». Она говорит: «Да ничего, вы, пастор, не переживайте. Мы уже привыкли». Потом была еще одна церковь. И в ней руководители молитвенных групп между собой делили в церкви членов церкви. Кто пойдет на какую группу? Какая молитвенная группа правильная? Этот руководитель молитвенной группы не ест мясо, значит, его молитвы более слышатся Богом. Этот ест мясо, значит, менее. Эта сестра не ест, не вкушает растительное масло, а только оливковое, значит, ее молитвы лучше. И вот так они между собой церковь делили на вот два руководителя молитвенных групп. Я приходил к ним и говорил: сестры, но вы же молитвенники. Как такое может быть? Сейчас я в новой церкви. Друзья, мы с вами все прекрасно понимаем. Но вот там, в горнице, Христос склонился у ног таких, как я. Гордых, надменных, жаждущих, наверное, власти учеников, которые сидели и смотрели, поглядывая друг на друга. Ага, я знаю, ты хочешь сесть поближе ко Христу, а ты хочешь быть его казначеем, а ты заместителем, а ты вообще какая-то такая жизнь у тебя. И вот Иисус, видя их сердце, склоняется как раб, как слуга, и омывает ноги. Эти грязные ноги грешников. А затем говорит им: если будете любить друг друга, все узнают о вас, что вы моя церковь, что вы мои ученики. Сегодня мы вспоминаем, как тяжело было Иисусу на кресте. Сегодня мы надеемся на то, как счастливы будем в Царстве Его. Сегодня мы радуемся тому, что мы прощены и омыты кровью Его. И благодаря этой крови являемся одной Божьей семьей. Но сегодня Бог говорит нам: имейте любовь друг к другу, и тогда все узнают, что вы мои ученики. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.